Можно занять ваши места. Кто-то сказал, Бог дал родителям, подросткам пережить подростковый период их детей, чтобы они осознали, как они относятся к Богу порой. Это непросто, но все возможно верующим, правда? Будем обращаться к Божьему Слову, еще рассуждать. Послание к Евреям, 3 глава, с 15 стиха и ниже. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверие. История Божьего народа в пустыне, она полна разных примеров, как положительных, вдохновляющих, так и таких ободряющих, в хорошем смысле слова, и в том числе предупреждающих нас об опасности, которая ожидает и нас, в том числе христиан. И в приведенном тексте Священного Писания апостол Павел обращает внимание своих собратьев, евреев, христиан, которые уверовали, но которые проходили трудный период жизни, потому что было гонение, было определенное разочарование, в котором они столкнулись. И слова Павла, они являются серьезным предупреждением не только для евреев, а христиан, евреев, просто собратьев, которые не приняли Христа, ну и, конечно же, для каждого из нас в том числе. И в отношениях с Богом, в нашем следовании за Христом, стремление к Божьей истине, сопричастность к Божьему такому пути или к обетованиям, это имеет большое значение. Но в конечном счете вся суть, она сводится к состоянию сердца человека, потому что именно вот сердце, оно способно как подтолкнуть к правильному пути, так и увести его в сторону. И в контексте вот этой исторической ситуации, когда апостолы проповедовали Христа распятого, они проповедовали своим собратьям, в том числе евреям, для которых, конечно же, проповедь о Христе была чем-то очень неудобовразумительным, мягко говоря. Они были сопричислены ко всем обетованиям Божьим. Они дети Авраама, они столетиями поклонялись живому Богу. И Божий путь в первую очередь был открыт им, но из-за неправильного состояния своего сердца они отвергли этот путь. И сказано в послании Коринфянам, что проповедь о Христе была для иудеев соблазном, безумием для еллинов и так далее. Когда мы с вами читаем этот текст Священного Писания, нам очень важно понимать контекст исторический, когда Божий народ, евреи, они находились под игом Римской империи, и вот эти страдания, испытания, которые они претерпевали, оно как бы проходило через их состояние сердца, оно преломлялось через их внутренний этот мир, потому что сердце — это наш внутренний мир, это воля, это наши желания, устремления и так далее. И, конечно же, это было тяжелое время для евреев. Налогообложение римское, тяжелое. Помимо этого, были местные коллаборационисты, которые разоряли население. Они ощущали эту тяжелую ношу определенного налогообложения. Римляне очень часто пренебрегали законами, традициями, праздниками евреев. И, конечно же, это воспринималось верующими людьми как осквернение в их народе. Это, конечно же, будоражило их сердце. Они испытывали определенное давление, потому что римский сапог, он был очень мощный, жесткий. Всякого рода инакомыслие, всякого рода попытки освободиться, оно пресекалось очень жестко, кровопролитно. И население находилось под давлением страха. И вот это была политическая такая нестабильность. Они ожидали разрешения этой ситуации. И евреи ожидали освобождения. И, конечно же, проповедь о Христе распятом, она была соблазном. Они ожидали победителя, Они ожидали Мессию, который чудотворец, который свергнет всякое ярмо Римской империи, восстановит царство, славу народа. Они ожидали этого, потому что тяжело была рука, которая тяготела над народом. И сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать над этой темой, над этими опасностями, которые столкнулись не только евреи, которые не приняли Христа, евреи, которые приняли Христа, но столкнулись с гонением, но и в том числе на то поколение евреев, которое проходило пустыню. И тема моей проповеди – «Не ожесточите сердец ваших». Исход Божьего народа из Египта или путь в землю обетования, он, мягко говоря, также был очень трудным, очень тяжелым. И вот эти 4 десятилетия мы прочитываем в Священное Писание за 3-4 часа. Мы легко пробегаем их. Нам сложно понять глубину тех страданий, с которым столкнулся Божий народ в пустыне. Нам также сложно понять, что ощущал народ Божий, находясь под римским игом. И, конечно же, когда во время Моисея средняя продолжительность жизни была 100 лет, сегодня около 80, вот задумайтесь на мгновение, 40% жизни люди находятся в пустыне. Они идут этот путь, тяжелый путь и непростой путь, которая постоянно есть нехватка пищи, воды, у них нет никаких накоплений пищи. Бог намеренно сделал так, что они полностью зависели от Него. Нельзя никак накопить никаких запасов. Лишь день субботний не нужно было выходить собирать ману и все. И представьте себе людей, которые живут годами, полагаясь ежедневно на Бога. Для плоти, для человеческой вот сущности это сложно. Представьте, когда вы живете не просто от зарплаты до зарплаты, а день прожил и слава Богу, а завтра я не знаю, будет пища или нет. И так десятилетиями. То психологическое давление, которое они испытывали, постоянно какие-то враги, солнце жарит, змеи, скорпионы. Это непростой путь, длина пути. Из года в год, из месяца в месяц. Ничто так не испытывает человека, как время, как длина пути. И внешние какие-то угрозы, с которыми они сталкивались, с враждебными племенами. И, к сожалению, Божий народ пришел в неправильное состояние сердца. И он ожесточился. И вот это ожесточение, оно привело, или вот к этому неправильное состояние сердца привело к тому положению, когда не написано в 16 стихе «возроптали», в 17 «согрешили», в 18 характеризовано «непокорное», в 19 «неверие». Вот это ожесточение по причине того, что не сохранили правильное состояние сердца, в страданиях, в каких-то определенных трудностях, оно привело к тому, что на протяжении 40 лет 600 тысяч могил, разбросанные по Синайской пустыне. Причина состояния сердца – ожесточение. Бог не преследовал некую цель ожесточить Божий народ. Бог ломал старые формы мышления. Тогда, когда они привыкли, что они работают, они трудятся, они рабы в Египте, и их обеспечивают едой, крыши над головой. И Бог пытался вот эту связь, когда была построена в их голове с фараоном, с их работодателем, с их господином, убрать. И сделать так, чтобы они понимали, что ихняя жизнь, духовная, физически, зависит не от работодателя. Она зависит от живого Бога. У него цель была сломать определенное вот это представление о силе фараона, о амалекитянах, хитеях, евусеев, амореев и прочих народов, чтобы они осознали силу, которую они имеют в нем, как Божий народ. Бог не хотел каким-то образом ожесточить, но он просто менял те неправильные законы, впитанные в Египте, на Божьи законы, которые несут жизнь и благословение. И, с одной стороны, долгий путь, но это путь, где было Божье присутствие, ученичество Божье, где закладывалась вера, которую они могли передать последующим поколениям. И к
как в случае с евреями в пустыне, равно как в случае с евреями, находящимися под римской оккупацией, Божий народ, он испытывал трудности. Повторюсь, послание к евреям, оно адресовано христианам, находящихся под притеснением, под гонением. Это тоже были определенные трудности, с которыми столкнулась первоапостольская церковь и евреи-христианы. И современники Павла и их дети, они пережили осуждение Божие, на мой взгляд, еще гораздо тяжелее, более трагичнее, чем отцы их, которые пережили осуждение Божье в пустыне. Когда Иисуса вели на распятие, Он провозгласил приближающее осуждение евреям, которые ожесточили свое сердце, которые не приняли проповедь о Христе распятом, следующими словами. Иисус, обратившись, Луки 23 глава, 27 стих и ниже, «И шло за Ним великое множество народа, женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие, сосы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Самое катастрофическое разрушение Иерусалима, как инфраструктуры, так жестокости по отношению к Божьему народу, страдания, которое пережил еврейский народ за всю свою историю, наверное, несравнимо, как при взятии города Иерусалима Титом в 70-х годах нашей эры. Это то, о чем возвестил Иисус, когда Божий народ, те, которые сопричислены к обетованиям, которым открыт путь, истина, они ожесточили свое сердце. Можно посмотреть на их жизнь и найти причины. Римская ига, это непросто. Они хотят, чтобы свергли это римское. Какая проповедь о Христе распятом? Но тем не менее, римские солдаты убивали беспощадно, абсолютно никого не щадя. Ни детей, ни женщин, ни стариков. Голод из-за осады привел к тому, что женщины ели своих детей. Представьте, на протяжении 6 столетий после восстановления храма Соломонова возносилась ежедневно жертва, утром, вечером, на протяжении столетий. Но настал период в жизни Божьего народа, когда нечего было вознести Богу. Кто читал, изучал сражения в 70-х годах вот, за Иерусалим, они в действительности сражались очень храбро. Они не сдавались, они цеплялись. Но я могу предположить, не реки пролитой крови уничтожило, скажем, дух евреев, а тот момент, когда или утром, или вечером не было жертвы для приношения в храме Божьем. Тишина, наверное, которая была хуже всякого приговора, хуже всякого римского меча. Для них храм Соломона — это все. Три раза в год мужское население приходило в храм. Это долгий путь, это километраж такой, и многие люди умирали на пути исполнения Божьей заповеди. Потому что долгий путь. И вот настал период в Божьем народе, когда Бог судился за жестокосердие с Божьим народом. Тацит говорит, что 600 тысяч погибших. Флавий говорит, 1 миллион и 100 тысяч погибших. Храм разрушен, до сегодняшнего дня не восстановлен. Диаспора разбросана по всему лицу земли. Это огромнейшее поражение Божьего народа. И апостол Павел, еврей, считает, что он является автором этого послания, он говорил эти слова, которые сегодня важны и для нас. «Когда услышите глас Божий, не ожесточите сердец ваших». В жизни Божьих людей, Божьего народа абсолютно все содействует ко благу при одном условии, если у нас сохранено правильное состояние нашего сердца. Для того, чтобы все обстоятельства твоей и моей жизни обернулись благословением, а не проклятием, нам необходимо во всех наших трудностях, во всех наших путях состояние правильное сердца. И Давид понимал значимость этого. Он говорил: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Я повторюсь простую, очень важную мысль. Сердце способно как подтолкнуть к правильному пути, так и увести с него. И несмотря на сопричисленность к Божьему народу, к обетованиям, которые мы имеем, крайне важно сегодня наблюдать за состоянием своего сердца. И особенно за тем, чтобы там не было ожесточения. По причине умножения беззакония мы знаем, что охладевает состояние нашего сердца, любовь и так далее. И Давид, сын Давида, Соломон, очень красиво, точно выразил эту истину. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Я повторюсь, контекст, который адресован, или о чем идет речь, или истории, которые вспоминаются, это тяжелые пути Божьего народа. Это не то, что даже порой испытываем мы сегодня в 21 веке, какие бы мы ни испытывали экономические моменты и так далее и тому подобное, это все, на мой взгляд, простите, мелочи в сравнении с тем, что переживал еврейский народ. Но как важно сегодня посмотреть свое состояние. Возможно, мы тоже иногда испытываем финансовые моменты и не можем накопить, как и они каждое утро вставали за этой манной. Есть ли ропот на моих устах? Может быть, мы идем дальнюю дорогу в каких-то обстоятельствах своей жизни, о чем-то молимся годами, но нет ответа. Как они шли в землю обетования, обетование есть, но год за годом, месяц за месяцем. И как легко ожесточиться, разочароваться и сказать: «Господь, ну что-то не так, что-то ты какой-то неверный». Или, смотря в глаза каким-то трудностям, испытаниям, также прийти в неправильное состояние своего сердца. На мой взгляд, три основные причины ожесточения – это глубокое разочарование или боль. Нежелание исцелиться от душевных ран, от каких-то трагедий в нашей жизни, в Божьем присутствии, оно приводит человека к ожесточению. Гордость или какая-то корысть, мы можем смотреть на фараона, который в гордости своей противился Богу, или в корысти не хотел банально отпустить рабов и просто привел к экономической трагедии в своем народе. Грехи, небрежность, она также приводит к вот этому неправильному состоянию ожесточения, когда человек пребывает постоянно в грехе, игнорирует какие-то духовные законы или проявляет небрежность к Богу. Вы помните, написано, что по причине того, что люди не имели Бога в своем разуме или не заботились, в Римлянах написано «Бога в разуме», Он предает их превратному уму. Вот просто легкомыслие какое-то, когда мы не заботимся иметь Бога в своем разуме, Он может предать нас к некому неправильному состоянию нашего сердца. И путь, который помогает нам пройти подобное, отойти от этой опасности, чтобы нам не прийти, проходя какие-то испытания, страдания, не попасть в неправильное состояние сердца, не прийти к ожесточению. Есть путь, который прошел Христос или продемонстрировал этот путь. Матфея 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Тяготы жизни, искушения мы должны преодолевать твердой верой и смирением. И вера, она в действительности служит вот этим мощным, как бы источником внутренних сил, которые позволяют человеку даже в страданиях, даже в испытаниях определенным образом найти и смысл, ради чего он стоит преодолевать. оно помогает сохранить вот эту человечность, любовь, чтобы не жесточиться, не разочароваться. Оно дает опору, смысл даже в испытаниях и каких-то рода искушениях или испытаниях нашей жизни. Трудности жизни, испытания, искушения – это не причина для ожесточения, это возможность развить лучше те качества, которые Бог в том числе культивировал в своем народе. Ничто так не разрушает веру человека, как ожесточение. Потому что именно вера, она является тем движущим, ну, частью в нашей духовной жизни. И когда человек не бодрствует над своем сердцем, допускает либо разочарование, грех, гордыню, что приводит к некому озлоблению, ожесточению, сердце человека становится невосприимчивым к голосу Духа Святого, к совести, собственно. И вера, она становится такой просто религиозной, формальной. Ожесточенный человек, он всегда идет к какому-то духовной деградации. Вы помните первое послание Петра, когда апостол как бы увещевал и просил: отложите всякую злобу и всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Вы знаете, всегда вначале идет злоба, ожесточение, и за ней всегда идет некий ком. Злословие, коварство, лицемерие и так далее и тому подобное. Жестокий человек или обиженный, ожесточенный, или человек, который допустил какую-то злость в своем сердце, оно всегда тянет за собой какие-то другие определенные грехи. Ожесточение всегда приведет к бунту, не к согласию, к непокорности. И мы можем видеть, как даже Адам и Ева, когда согрешили, первый грех даже привел к тому, что человек в этом своем ожесточении обвинил Бога. Он обвинил: не мы согрешили, не нам наша вина, но ты дал мне жену, но и змей. Вы знаете, перевели стрелки на Бога, что ты виноват. Это действие ожесточения. Я понимаю, что время очень уже ушло, но я хочу буквально сказать, что еще очень важный момент, или то, чем мы можем побороть это в своей жизни, как совет, помимо веры, помимо смирения, это благодарность Богу. Вы знаете, благодарность Богу – это то средство, которое позволяет разуму, эмоциям выйти за пределы своего эгоизма. В трудные моменты жизни человек, он важно как бы найти возможность поблагодарить Бога за то, что есть, за что поблагодарить. И проблема трудных обстоятельств не в самих обстоятельствах, а больше страшно не обстоятельства эти жизни, а больше страшно наше отношение к этим обстоятельствам. И именно благодарность, она как бы позволяет выйти за рамки своего эго, своей проблемы и найти возможность увидеть то благое, доброе, за что мы можем поблагодарить нашего Бога. Может, у нас нет запасов достаточно, но на сегодняшний день мы имеем пропитание. Может быть, тяжела эта путь, дорога, но есть столб огненный и облачный в нашей жизни. Бог не покидал свой народ в этой пустыне. Может быть, мы идем дальнюю дорогу, с чем-то долго идем к некому реализации обетования Божьего. Но посмотреть на обувь, которая не ветшает, значит, мы на правильном пути. И так далее, и тому подобное. И последний такой, наверное, практический совет – это углубить свои отношения с Богом через Слово Божие. Как сказано, в противовес оставьте вот эту злобу и возлюбите чистое словесное молоко, которое оно позволяет нам возрасти во спасение. Я думаю, что Иисус Навин и Халев, он был теми из того поколения, которые вошли в землю обетования по той причине, что они имели глубину взаимоотношений с Богом. Они хранили Божье Слово, которое звучало в этом пустыне, и они были способны преодолеть. Знаете, заканчивая, я не имею времени читать, напоминать нам очень яркий пример вот этого правильного пути или преодоления подобных ситуаций в нашей жизни – женщину-хананьянку, которая имела веру, и имела смирение. Тогда, когда Иисус сказал, вот неправильно взять хлеб и дать псам, взять от детей и дать псам, она сказала: «Так, Господи». Вы знаете, от избытка сердца говорят уста. В этом сердце, несмотря на то, что оно, ее сердце материнское, страдало, видя, как бесы уничтожают жизнь ее дочери, она сама устала от этих страданий с бесами, которые разрушали жизнь ее дочки. Это было страдающее материнское сердце. И в это сердце, которое сказано было, ну, неправильно взять от детей и бросить псам. Знаете, там не было ожесточения. Она сказала: «Так, Господи». Она взяла эту аллегорию. Я намеренно смотрел. Псы, не именно речь шла о животных, как домашних. Да, я домашняя, как животное. Я хананиянка, я язычница. Мы поклоняемся идолам. И неправильно, я понимаю, она правильно понимала, что он в первую очередь пришел к евреям и проповедь для них. Но она сказала: «Господи, но и псы питаются крохами от господ, от столов господ своих». Там была живая вера, которая готова была ухватиться, и смирение. Дорогая церковь, этот путь веры и смирение предложен для нас. Как часто в нашей жизни, когда кто-то нас обидел, мы пренебрегаем этот путь смирения, доверия Богу и воспринимаем его как евреи о проповеди о Христе, о котором продемонстрировал этот путь веры и смирения, как что-то неудобовразумительное, как некий соблазн, как некий камень преткновения. Я должен его простить? Я должен его любить? И мы выбираем путь злословия, путь коварства, лицемерия и так далее и тому подобное. Друзья, братья и сестры, как часто в нашей жизни мы пренебрегаем этим путем, предложенным Иисусом Христом, в трудных, в наших бытовых, возможно, в вопросах, испытаниях и так далее. И может потому порой у нас нету благодати в той мере, нету того движения, и жизнь, как в этой пустыне, жалит, палит, змеи кусают. Кажется, идем к обетованию, но вроде бы это место обетования одна пустыня, одно солнце. Я в таком смысле слова аллегорическом, потому что не хотим смириться под крепкую руку Божью и полностью довериться Ему и Его христианскому пути. Но хотим идти своим путем человеческим. Пусть Бог поможет нам в нашем христианском пути не ожесточить сердце своего. Потому что примеры очень, очень жесткие, простите, пожалуйста, когда Бог начинал судиться со своим народом, так как они отвергли путь, который предложен был Христом. Предлагаю нам подняться на наши ноги, помолиться, благословить завершение нашего богослужения.